Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Молитвенно поздравляем вас с началом поста в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В программе этого часа вы услышите очередную передачу из радиоцикла «Образ жизни», которую ведет в нашем эфире протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Лахернского монастыря села Деденево, что в Дмитровском районе. А во второй половине часа мы с вами, благодаря аудиозаписи, побываем на Святой Земле, на священной горе Кармель, в храме во имя пророка Божия Илии, русской духовной миссии на Святой Земле.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии прихожан и клире Знаменского храма города Красногорска, а также о рабах Божиих, болящем Владимире, болящей Наталье, Ольге, Елены, Владиславе, Наталье, игумене Валерии, отроковице Александре, отроке Александре, младенце Артемии, младенце Аполлинарии, Ирины, путешествующим Игоре, Марины, Сергии, болящего Иулии, болящей Лидии, Натальи, болящей Марии, болящей Татьяны, отроковицы Елены, болящего Владимира, Маргариты, болящего Виктора, Татьяны, Ксении, болящей Галины, Сергия с очадами, младенца Матвея, младенца Тимофея, Веры, Дарьи, младенца Елизаветы, младенца Мстиславы, болящей Лидии, Ксении, Олега, Ильи, патриарха Кирилла, митрополита Меркурия, епископа Никона, болящего протоиерея Владимира, иерея Валерия, протоиерея Николая, протоиерея Олега, протоиерея Артемия, протоиерея Андрея, Аллы, Анастасии, Александра, Георгия, Георгия, Надежды, Ирины, Валентины, Татьяны, болящего Виктора. Спаси Христос!
Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Наша встреча с протоиереем Алексеем Бачуриным состоялась сразу же после разбойного и кощунственного нападения на храм во имя Михаила Архангела в Грозном. Согласитесь, дорогие братья и сестры, первая наша реакция на такую информацию – боль, недоумение, соболезнование близким и молитва о душах убиенных и пострадавших в таких вот нападениях. Но вот прошло уже несколько дней, и, наверное, у всех, кроме самых близких и родных, боль эта притупляется, а то и забывается за другими событиями нашей быстротекущей жизни. И вот уже спустя некоторое время мы продолжаем жить так, как будто ничего и не случилось. С размышлений об этом мы и начали разговор с протоиереем Алексеем Бачуриным. Такие случаи время от времени на Кавказе, но в принципе ведь этот наш православный мир, он же не имеет границ, и это все равно наша Россия, и мы живем в условиях войны в буквальном смысле. Мы и так-то призваны быть воинами Христовыми, мы и так на войне. Но когда вот в буквальном смысле люди идут на службу, а потом не возвращаются с нее, когда наш журналист звонил отцу, настоятелю, он ехал в больницу крестить тех, кто был ранен. То есть, представляете, батюшка, вот они на этом краю, они поняли, наверное, что ли, где правда. Они же попросили об этом крещении. То есть вот это ощущение нашего пребывания на войне, оно нам как-то здесь все равно не знакомо. Мы ужаснулись, там посочувствовали, помолились. написали там «Царство небесное», ой-ой-ой, «Вечная память». И, в общем, пошли дальше, по большому счету. Ведь это так, правда, наши заботы нас поглотили. И мы как-то вот до сих пор, даже имея вот уже такие примеры перед глазами, как вот это нападение в Грозном на храм, даже священник рассказал, что пули, вот там висела икона при входе «Чудо Михаила Архангела в Хонях», и на нем следы от выстрелов. И даже такие примеры нас не потрясают настолько, чтобы мы осознали, что мы действительно воины Христовы, что мы на войне. Или это может быть такое нормальное состояние человеческой психики, что нельзя постоянно ощущать себя на войне, как вы считаете? Или наоборот, вот это успокоение наше, это защита от этой беды, она-то нас и губит?
Я думаю, что надо. Добрый день, дорогие братья и сестры. Вот опять я приехал в Москву, радиостанцию «Радонеж». Прошлые мои беседы с вами все время возвращались к теме того, что мы часто забываемся, живя в таком мирное время. Знаете, раньше часто говорили даже спасибо там партии за мирное небо над головой. Вот это у нас как-то так въелось. Причем говорили тогда уже и Афганистан был, и всякие другие ситуации. И все за мирное небо благодарили.
Ну, просто она война не пришла в наш дом тогда еще.
В наш, да.
А сейчас
да.
она
тогда,
уже пришла.
Тогда, да, еще да, еще не пришла. Ну, сейчас, сейчас ведь тоже как бы еще не пришла война. Вот мы сейчас говорили здесь насчет вот этого печального события в Грозном. Но ведь только что, решили там, наверное, тоже люди, что, наконец-то мирная жизнь настала, слава Богу. Что все так успокоилось, все хорошо. И вот внезапно мирная жизнь показала свои, можно сказать, свои клыки, невидимые для нас. Потому что все такие ситуации, они такие трагические, они же готовятся заранее, задолго. Я не имею в виду чисто технически готовятся, они психологически готовятся, они готовятся. Ситуация незаметно для нас, она все более становится напряженной, меняется все вокруг. Мы не замечаем этого и не задумываемся, к чему это приведет. Вот в предыдущих моих передачах часто я даже себя вот корю иногда за то, что я никак не могу от этой темы уйти, от борьбы, от войны. Но и я чувствую, что еще раз хочу сказать, что многим людям это больно слышать, больно. Потому что все-таки люди хотят, чтобы над головой у них было мирное небо. Ну вот оно мирное небо, но ведь враг может прийти не с неба, а он может прийти из соседней квартиры, он может прийти из твоей души, может откуда угодно. И ко всему этому надо быть готовыми, ко всему надо быть уже во всеоружии, чтобы этому противостоять. Знать заранее, что мы живем не в раю, это не рай. В раю мы не смогли выжить и ужиться, нас оттуда выгнали. Вот теперь здесь мы свои поля вспахиваем, а они нам рожают всякие сорняки, всякие волчцы, тернии.
Но рай это мы взыскуем по-прежнему, батюшка, вот поэтому достигнуть-то его все-таки стремимся.
Стремимся. Но надо понимать, что этого не будет. Мы стремимся. Мы подсознательно стремимся психологически успокоиться. Успокоиться, чтобы все было обеспечено. И от этого наши все зверкнижки, на которые мы все кладем на черный день свои денежки, все наши железные двери, за которые мы считаем, что мы в безопасности, наши там машины, которых там всякие эти сигнализации мы ставим. Но это все не помогает. Дверь открывается обычным ломиком, а машина спокойно исчезает из двора без сигнализации. Мы же знаем нашу историю. Ну, я предполагаю, что мы знаем нашу историю. Хотя и эту историю тоже многие не хотят знать. А история нам последнего нашего века, 20-го, который вот только что минул, я никак не могу к этому привыкнуть, что он прошел. Вся моя жизнь прошла в 20 веке. Вот и в этом веке история нашей Родины, она показала, что вот как внезапно тихое, спокойное существование может просто взорваться и под своими обломками погрести все, что нам дорого. Как это случилось 100 лет назад, Хотя прозорливые люди тогда уже знали, тогда знали, что подходит что-то такое очень-очень страшное. И святители наши, они предупреждали об этом, что это добром не кончится, если мы так будем жить, то это добром не кончится, это все очень большими бедствиями грозит. Эти бедствия пришли, а многие люди, даже погибая, они все равно не успели и не смогли ничего понять. Они не смогли понять то, что они сами были виновниками и, может быть, даже творцами этой катастрофы. Вот в чем дело. Вот печально.
Своим таким порой молчаливым, а порой активным соучастием, да?
Да, небрежностью к своей личной жизни, личной, духовной жизни. Пренебрежение простыми законами Божьими, которые Он дал нам, которые Господь дал нам, ну, ведь Он просто сказал, что вот хочешь жить, вот поступай вот так, вот выполняй это. Если его нарушишь, то смерть войдет в твою жизнь. Как в раю нам сказано было, смертью умрешь, тут все. И человек смертью умер. До этого у него не было смерти. Но у него, видимо, ну, в душе вот, была возможность вот этого греха. Господь ему оставил свободу. Жить по правде, жить и нарушить эту правду. Быть живым или выбрать смерть? Он выбрал смерть. Ему была дана свобода, но и было объяснено. Ну и здесь то же самое. Здесь то же самое. Все прекрасные люди, крещенные, русские люди, которые жили здесь, они все прекрасно знали, всех учили законы Божии, все были крещенные, все слушали проповеди, все читали благочестивую литературу.
Ну, я не говорю, все уж, не
ну,
все
я не говорю о разбойниках, там, о разбойниках всяких, там, нигилистах, там, этих. Но, ведь понимаете, это была ничтожная часть общества. Но как раз это была часть общества, которая руководила этим обществом.
Вот закваска дело. Такая. Они оказались такой, да?
Такие. Закваска – это бесовская закваска. Вот она конечно. Была заложена как раз вот в эту верхушку общества, которая должна была как раз бы и охранять его, то, что ей даны были знания, умения, чтобы руководить обществом, чтобы охранять его, чтобы оно существовало долго, благочестиво, славно. В страхе Божьем, чтобы оно приумножало свои силы и благодать. Вот, а они этого не сделали. И вот, когда все это рухнуло, они сами первые и стали жертвой этого. Ну, естественно. Потому что простые люди, многие не понимали ничего, не понимали, что происходит. А они могли понять, и многие действительно и поняли, что происходило. И поэтому, чтобы они не сделали, так сказать, ну, обратного шага, нужно было их, конечно, первым делом и обезвредить. Да? И кроме того, Бог так их наказал за это. Наказал, это самое главное, что Бог наказал этих людей за то, что они не выполнили тот свой долг перед ближними, которые были возложены на него создателем, на них создателем были возложены. Так вот, понимаете, если так посмотреть, наверное, можно было предположить, скажем, что не вот это вот, что вот это вот случится, вот именно это случится. Но то, что мы должны быть, если мы верующие люди, мы должны знать, что это если сейчас нет гонений открытых на христианство у нас здесь, ну, посмотрите, что было только что. Ведь только что, вот еще полвека не прошло, еще прошло там 25 лет с тех пор, как богоборческая эта система рухнула. Только вот-вот. Наши только дети стали взрослыми за это время.
Так еще знаете? И в головах у многих она благополучно жива.
Конечно.
В умах.
Конечно. Она еще жива. Время еще. Только-только вот прошло это. А если посмотреть на нынешние, ведь у всех есть телевизоры, у всех есть информация. Посмотреть, что делается на Ближнем Востоке, во всем мире, какие гонения на христиан. Причем они усилились, гонения за последнее время на христиан. Усилились. В некоторых странах просто показательно убивают христиан за их христианство.
А там, где не убивают, снимают кресты, запрещают.
Это тоже? Вот это я и хотел да, сказать. А там, где там все тихо и спокойно, там в наших Европах, камни которых нам так дороги со времен Достоевского. Так вот, если посмотреть, что они делают с этими камнями, а прежде всего, что они сделали своими душами, как они из своих душ вынули христианство, как будто бы оно им мешает жить. А действительно, расхристанному человеку мешает жить память о его предках христианских. И она мешает грешить. Даже эти храмы, пустые, уже опустевшие, куда они не ходят, они раздражают их вот эти вот уже развращенные души, они их стирают с лица земли, понимаете, своей земли, христианской, уже 2000 лет это христианская земля, почти что, ну, почти 2000. Но вот что происходит, то есть гонение на Христа, оно по всему миру в последнее время страшно усилилось. Но неужели мы так беспечны, мы так вообще самонадеянны, что могли думать и можем думать, что у нас все будет тихо и хорошо? Мы совсем не то, что Европа. У нас все в порядке.
Святой,
да.
Руси.
Да, у нас ведь обещано, что Бог помилует Россию за православие. Ну, а где оно православие, если так посмотреть? Где оно? Если люди, ну, кто говорит, вот, что там 5% у нас верующих православных христиан, ну, которые вот причащаются постоянно. Кто говорит, что вот я недавно смотрел, там, тут Кураев, 15% реально. Ну, так вот, те люди, которые приходят вот на Страстной Седмице в храм, кто причащается, приблизительно, может быть, да и то он считает не православных, он считает вообще верующих. А там, как он хочет это разделить, как мы разделим эти 15%, это я уж не знаю, на кого там, на мусульман иудеев или на христиан, на православных, на католиков, я уж не знаю, как он хочет, но это его дело. Короче говоря, если мы хотим назвать наше Отечество православным, богоспасаемым, то этого маловато. Маловато. А главное-то что? Главное-то вот что. Беспечность, вот, о которой начал говорить, вот что самое нехорошее в этом. Потому что мы погибаем, но думаем, что мы спасаемся. Вот это самое печальное.
А почему, каком, так сказать, основании думаем?
А потому что мы крещеные все. Потому что кого не спросишь, твой сын, он вообще верующий? Он верующий, да. Он верующий, он в церковь не ходит, но он верующий. Я тут спрашиваю, а в чем это проявляется, что он верующий? Что он приходит куличи на Пасху светить? Где это видно? Ну вот человек хочет, чтобы сын был его верующий. Вот он считает, что так. Потому что и сам этот человек. Мы об этом, кстати, в прошлой встрече, мне кажется, тоже говорили об этом, что достаточно. Вот он, человек для себя какой-то минимум избрал, и дальше он не заглядывает, он не хочет. Правда, я вам скажу, что я не знаю. Ну вот когда Константин объявил христианство разрешенной религией, когда он на оружие своего войска начертал крест, велел, значит, чтобы все несли кресты. Сколько тогда было в том государстве, в Византии, сколько было там вот таких верующих православных христиан? Я думаю, что тоже очень мало. Очень мало. Там, по-моему, если не ошибаюсь, говорили, что о 10%. Но большая разница, это было то время, когда еще мир не знал Христа. Он еще только открывал для себя истину. Он желал этой истины, он ждал откровения этого, и он получил от этого малого числа. И это действительно, это соль, как назвал Господь христиан, это соль, она осолила весь мир, и он был спасен. А сейчас другое дело. Сейчас время отступления от христианства. Это как бы уже мир, который уже узнал Христа, узнал и отошел от него, отказался от него. Он сказал сам себе, что можно жить без него. Это другое дело совсем.
Даже легче.
Это другое дело, да. И в такой ситуации процентами мы, конечно, никак не можем мерить, сколько там нужно процентов для того, чтобы спасти нашу Россию, вообще мир, Европу, не знаю. Но я думаю, что каждый должен рассуждать так, что мне бы самому спастись. Если каждый так будет думать, что если бы мне только вот самому спастись бы, вот, и сделать для этого все, что Господь велит делать. Ведь это же очень просто. Простые даже заповеди, даже не христианские. Не убей, не плоди, не укради. Почитай родителей, ну, и так далее. Да не будет другого Бога. Это же первая заповедь. Не будет у тебя другого Бога, кроме меня. Это Господь сказал, первая заповедь. Ну и остальные все к этому прикладываются. Почитай день субботний, седьмой день. Ну и что? Ну и что? Мы вот знаем, что мы по карманам не лазим друг к другу, и вроде этого достаточно, и каждый из-за этого считает себя верующим, православным, честным человеком, благочестивым, да. Понимаете? А так посмотреть, а из что из этого может исходить? Да очень просто. Мы смотрим на вот какого-нибудь человека, вот он коммунист. Да, он коммунист, он против Бога, он против строительства церквей. Ну, посмотрим на него, а он живет тоже очень хорошо. Жене не изменяет, карманом не лазит. Ну, вот и все. И зачем нужно быть крещенным? Зачем нужно ходить в храм? Вот он не ходит в храм. Ну, хороший человек. Все. А вот мусульмане. Они в Христа не верят. Ну и что? А живут некоторые благочестивее нас. Ну вот и все. И зачем нам церковь, если можно и без церкви жить, быть благочестивым, хорошим человеком, честным, жене не изменять.
Ну, вот так примерно вот. И рассуждают.
Да. Да. Вот это знаете, это называется теплохладность. Вот за эту теплохладность, помните, как вы сказали? Ну, если бы то был холод или горячий. Если бы ты был туда, я бы отошел, бы и сюда. А если так вот болтаешься, вот так, а если ты не холоден, не горячий, то я, как сказано в славянском тексте, я изблюю тебя из уст моих. Вот. Мы все смягчаем. Смягчаем слова, подставляем как, такие хорошие слова, такие слова мягкие, чтобы не обидеть никого. Вот, понимаете, а там сказано очень просто, что это нечистота какая-то, которая не может Бог принять. Не может Он принять вот это вот. Вот не то, ни сё. Как говорили, вот раньше была поговорка, не Богу свечка, не черту кочерга. Ну и что это такое? Что это за человек? Что это за народ? И что это за общество, которое такой народ построит? Вот мы видим, как в Европе. Там оскорбляют их женщин, разрушают их, там плюют, там, не знаю, там, Бог знает, что творят люди, приехавшие. А они ничего не могут сделать. Они даже не могут
они
защитить.
Не хотят, вернее.
Знаете, они не могут.
Почему?
Потому что это уже в душе у них так въелось. Вот это такое, ну, есть...
Терпимость ко греху, ко всему?
Не ко греху, а... Терпимость, скажем так, вот мы там инакомыслием называем. Понимаете, инакомыслие – это когда человек имеет другую точку зрения на какие-то общественные вопросы, на проблемы, понимаете? Но инакомыслие, оно до поры до времени, оно необходимо. Ну, как чтобы иметь какую-то альтернативную идею для того, чтобы сравнить свои собственные мировоззрения с этой идеей, чтобы как бы проверить еще раз, правильно ли мое мировоззрение еще раз. Но в случае с религией это не подходит. А эти люди, они и на религию тоже перекладывают вот эту вот терпимость к инакомыслию. То есть у нас ведь то же самое было у нас ведь с этим вот. Такая мелочь, казалось бы. Многие даже не придавали значения, или даже некоторые высмеивали. Вот этот фильм «Матильда». Сколько было? Это уже... А сейчас уже как все успокоились и забыли. Но, понимаете, имя-то государя, оно было оскорнено. История его жизни, она была переврана. Не было этого того, что там в этом фильме показывается. Не было всего этого и прелюбодеяния, и, ну, не знаю, там, и все этой страсти страшной. Ничего этого не было. Это все рассказы людей, которым был нелюбим, а некоторым даже просто ненавистен был государь. И они это выдумали.
И своей меркой мерили, и знали, чем замазать.
Разумеется. Именно потому и нелюбим государь этими людьми, потому что когда они вот эту мерку прикладывают к своей жизни, выявляется беззаконие и бессовестность их собственной жизни. Поэтому они начинают ненавидеть эту мерку, вот эту вот, которая определяет их и беззаконие. И поэтому они стараются это все плевать, очернить, принизить. Вот, но,
и оно работает, что? Ведь, к сожалению, оно работает.
Разумеется. Вот оно работает, они прекрасно знают это. И они знают, на какой рычаг нужно нажать, чтобы сделать так-то, так-то, так-то. Они люди умные, они люди часто талантливые, не знаю, говорят, что этот фильм вообще даже и просто бездарный. Ну, это, ну что ж, ну, бездарный. А мне начинает совершенно не имеет значения, на мой взгляд, бездарный он или талантливый. Если бы он талантливый, это еще хуже, да. Потому что это сильнее действует на ум. Так вот, ну что ж, ну и фильм этот был показан. Вот и все. Осквернение и кощунство произошло. Ну и что? Ничего. Ничего, как будто все забыли об этом. Но понимаете, вот как сказал один наш святитель в XIX веке, когда «Хула на Божию Матерь» он прочитал где-то в каком-то печатном издании, он сказал, ну это даром не пройдет. И даром не пройдет. Я не знаю, вот в данном случае ситуация в Чечне, я не знаком с ней. Я не знаком. Но я вот даже я смотрю, потому как там какие-то я моменты отдельные смотрел в интернете, там поинтересовался. Я вижу даже сам руководитель Чечни, он даже этого, по-моему, совершенно не ожидал, и вообще для него это был шок большой, потому что он как бы сам первый туда приехал и лично с оружием там все это.
А храм напротив резиденции Кадырова, представляете, самый центр Грозного, да. Напротив, то есть это такой вызов,
да.
Открыт.
Да, это открытый вызов.
Люди и шли на смерть, даже... они же явно шли на смерть, вот эти
даже и бандиты. Даже и он, я думаю, что и как и многие другие, он просто уверились в том, что все хорошо, все нормально, все спокойно, так и будет спокойно. Так как многие считали в 17-м году, что все так спокойно, хорошо, пока все не рухнуло, большинство так и считали, что так оно и будет, вот так вот. Мы будем резвиться, одни там крестные ходы, парады, а мы там либеральные газетки будем пописывать и почитывать. Вот, и все так и будет продолжаться, пока все не размягчится, пока все не станет совсем хорошо. Ну, и вот история показала, Бог показал через историю, что в такой ситуации ничего хорошего быть не может. Если мы не готовы каждую минуту, каждую секунду своей жизни встать и воевать за наши святыни, то это добром не кончится. Также, вот, так, братья и сестры, раньше людей учили истории церкви. Вообще в истории России, государства нашего, вот, и там масса таких примеров, Если историю церкви взять, ну вот недавно мы праздновали память святых отцов Первого Вселенского Собора. Интересно, вот только что закончилось гонение на церковь. Только что люди, которые всю жизнь провели в гонениях, то есть они где-то в изгнании были, некоторые в тюрьмах сидели, там они изувеченные некоторые люди были, святители, мученики, были, они вышли из тюрем своих, они стали открыто служить. И вот они собрались на первый собор христианской церкви. Для чего? Не для того, чтобы отметить эту победу, совсем не для этого, а для того, чтобы вступить в бой с ересью, которая стала стерзать церковь изнутри. Вот только что снаружи закончились гонения, и тут же враг подкрался изнутри, начал разрывать нашу церковь. И что же? Что нужно было? Какие баталии были на этом, на самом соборе? Как Николаю Угоднику, вообще он не выдержал, ему пришлось просто заглушить хульника. Хотя он святитель, он не мог этого, епископ, не имел права, любой священник. Кстати, вот безнравственность гонения на священство, вообще там насилие над священниками еще усугубляется тем, что священник ему не имеет права ответить на удар.
Дать сдачи, что называется.
Он не может дать сдачи, да, он не может брать в руки оружие, он не может ударить человека. Он в этом смысле совершенно беззащитный. А тем более епископ. Но он не пожалел себя. Он ударил Ария. Если бы не заступничество Божьей Матери, Спасителя, прямое практически заступничество Спасителя Божьей Матери, он бы и не стал бы больше епископом. Вот с него бы сняли сан его. Но если мы знаем, что такое происходило прямо в самое, казалось бы, время, когда нужно торжествовать, радоваться, праздники устраивать, крестные ходы радостные, и вот мы собрались для того, чтобы опять бороться, опять вечный бой, понимаете, вечный бой. Коммунисты, они у нас украли все практически слова христианские, которые в свою пользу перекроили, да. И вечный бой, покой нам только снится. Ну, это совершенно христианское должно быть лозунг такой христианский. Ну, этим, кстати, многие не понимающие, они как считают, что это вот что мы, что коммунисты, это одно и то же вообще. Вот так люди, которые ну не хотят в этом вообще участвовать во всем, что там что-то указывали им, и что-то там мораль какую-то читали, да, что-то запрещали. Вот это нельзя, а то нельзя. Ну, что коммунисты, что и христиане.
Да, хотят свободы.
Да, ну вот они дождутся свободы.
сейчас ходит с короткими рукавчиками, в шортиках. Вот так наша женщина ходит вот так практически без юбок, безо всего по улицам. Ну, вот свободно доходимся. Вот придут люди и скажут, все, чтобы никто вот выглядел вот так бы, вот так вот. Никаких коротких юбок, никаких там этих самых шортиков. И все эти вот люди, которые сейчас вот так распоясавшись, вот требуют вот этой свободы вообще, жаждут, не то, что требуют, нет, они так тихо, никто не уходит, не требует, но жаждут, понимаете, хотят, чтобы вот не было ничего этого такого вот такого, чтобы заставлять их. Вот, они тихо, спокойно оденут все, что им прикажут.
Да, ведь это, кстати, одна из причин терроризма, открытого в Европе, когда мусульмане говорят, что мы не хотим видеть такое беззаконие, вот таких вот мужеподобных женщин или вообще даже не знаешь, на кого подобных, да. И женоподобных мужчин, вот это уже их открытая причина.
Присоединяюсь к этому мусульманскому мнению, я тоже не хочу видеть вот эту разнузданность и беззаконие. Это беззаконие просто, понимаете, которое выражается внешне. А оно выражается-то внешне, но оно внутри. Оно внутри, оно свило себе такое обширное гнездо, и там преспокойно живет и беззаконствует. И всю жизнь нашего общества оно делает беззаконной. Потому что такой человек, когда он видит, что кто-то ворует, он говорит, ну что ж, человек умеет жить, да. Что ж, он ворует, да. Ну что ж, это простительно. Они говорят простительно, может быть. Нет, все хотят так, чтобы у него не крали именно. Но вообще, это, так сказать, такая жизненная мудрость. Как бы. Поэтому что ж.
Продолжение этой беседы с протоиереем Алексеем Бачуриным, клириком Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района, вы услышите, дорогие наши слушатели, в следующий вторник, примерно в это же время.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Как вы знаете, дорогие братья и сестры, совсем недавно мы отмечали 170-летие официального русского церковного присутствия в Святой Земле, русской духовной миссии в Иерусалиме. То удивительное духовное наследие, те бесценные земельные владения, которые составляют сегодня русскую Палестину, собирались под домофор церкви не сразу. Множество людей потрудились над ее созданием. Промыслительно ведь, что в этом же году исполнилось 200 лет со дня рождения великого труженика русской Палестины, архимандрита Антонина Капустина. Мы, конечно же, будем рассказывать подробнее об истории русской духовной миссии и ее выдающихся деятелях, традиции которых продолжают сегодняшние клирики русской духовной миссии. И один из них – протоиерей Мирослав Витив, ключарь подворья пророка Божия Илии в Хайфе. Мы встретились с отцом Мирославом сразу после окончания воскресной божественной литургии, на которой удивительное дело – видишь за окном непривычный пейзаж, пальмы, а чувствуешь себя на родине.
Это было самое начало 1990 года. Ехал я еще в то время, когда визу получал там в посольстве, да, в финляндском, кажется, в Москве было такое.
А почему очередь в финляндском для... тогда еще не было представительства?
Не. И летел я по приглашению жены, матушка у меня уроженка Иерусалима, и она должна была рожать. И вот я студентом, будучи четвертый курс, последний курс Академии Питерской, поехал в Святую Землю на это событие важное для меня. И летели мы, был еще владыка Серафим Пензенский, был там преподаватель с Петербургской Академии, семинарии. Прямых рейсов не было, мы летели через Египет. Все непонятно, но владыка, он же тут был начальником Серафим миссии. В миссии в свое время. Он знал несколько там мархаба, кефалек, вот такие выражения. Что-то говорит, нам казалось, что это он там идеально по-арабски разговаривает. Приехали в центр Каира, где находится вот музей известный, исторический. Я оттуда еще так ночью прошелся, там Нил недалеко. Ну и ждали мы утром, сказали, что в 7:30 будет вот рядышком останавливаться автобус, который идет рейсовый автобус на Иерусалим. Путь не длинный, но очень много занимало у нас оформление документов на границе, паром через Суэцкий канал там же проходит, да? Зима, а мы попали как бы в этот рай такой земной, где все цветет. Вот меня удивила тогда разница, когда мы ехали через Египет и перешли границу. Как зашел с улицы в какую-то шикарную гостиницу сразу, совсем другую. И мухи кончились, самое удивительное, мухи кончились на границе. И вот зашли в эти магазинчики, и мне хотелось до всего, как-то я так смотрю, мне показалось, что это все какое-то искусственное. Я раньше художником учился в училище, у нас выставляли такие рисовать, натюрморты. А оказывается, это все настоящее, клубника там,
ну,
в середине.
Украина, наверное, у вас ну, там а как? Земля щедрая.
Щедрая, но у нас нету такого, это было в январе, в середине января. И вот приехали в Иерусалим, и встречает матушка. Младенцев? Во всей красе, нет, мне еще готовится. Через 3 недели только появился малыш. Говорит, пошли к гробу Господня сразу. Я-то думал, что, вы знаете, как всегда человек к чему-то готовится. Вот. А тут мы вышли, и буквально минуты 2-3 поворачиваем, она говорит, вот здесь. То есть как-то и даже подготовиться не успел. Всю ночь пришли, это было 90-й год, первая антифада, народу никого. Целый день ты мог же идти и прямо у кубукли и сесть, и вот там сидеть. Никто тебя не трогал, никто не гонял. Хотя год был очень такой насыщенный, как потом оказалось. В тот же год 90 миллион репатриантов приехало, 1 миллион за год. А конец года был ознаменован тем, что все дали в страхе, вот война в Ираке перед богоявлением. Много-много всего было. И поэтому впечатления, конечно, они тут и восхищение, и чувство какой-то нереальности, соприкосновение с небом, оно действительно здесь происходит. Человек как-то много чего пересмысливает, и мне кажется, он сразу, когда приходит первый раз, он таким себя маленьким ощущает, незащищенным. Когда стоит перед гробом.
Намного проще. Мы летим. Я вот выходя думала, Господи, ведь вот по этим плитам сколько ног наших соотечественников прошло и на коленочках, да, которые по этим добирались, не знаю, там из какой-то глубинки, это еще если царскую взять Россию, плыли пароходами многие вот впервые. Тогда у людей было время сосредоточиться, подготовиться.
А раньше люди выходили в Яффе и пешочком. А некоторые, говорят, на коленях брали обед, шли в Иерусалим. Еще вещи с собой переносили, которые передавали, знаете, вот на Леоне колокол катили паломники. Это ж надо же было по бездорожью. Какие дороги тогда,
да,
да, колокол такой притащить. И поэтому тут все действительно удивительно. Ну, вот так получилось, что вот я в 90-м году приехал тогда, 3 месяца я побыл. Вот здесь тоже как-то Господь так, как сказано, из Египта возвал я сына своего. И получается, через Египет я первый раз попал, уехал сдавать экзамены. А когда окончил академию, приехал уже тоже с той мыслью. Единственное, что забрать матушку отсюда и уже где-то устраиваться. А так получилось, что вот появилась возможность, тут мало было у нас священников. Когда первые 3 месяца, вот это самые замечательные 3 месяца мне первые были, потому что Я был просто, просто как бы гость, в свое удовольствие ходил, меня брали везде на все службы, интересно было, там было два батюшки, диакона не было, и поэтому вот как раз Великий пост, все эти службы, праздники, ну это замечательно было. А потом уже приехал в августе, и как-то определили сначала здесь в миссии диаконом, жил я в Горнем в это время. Уже в 91-м году, когда был первый приезд патриарха Алексия, решили, что надо как-то наши участки поднимать на святой земле, которые никогда, нигде не батюшки. Не... Меня рукоположили 11 апреля у гроба Господня по благословению патриарха Дамиана и Алексия II. Рукополагал хранитель гроба Господня, был такой покойный, ныне уже митрополит Даниил Фаворский, такой старец Божий, удивительный владыка. Всю одиннадцатую руку положили, и сразу в Хайфе, я и с тех пор уже в Хайфе нахожусь.
Это уже больше 20 лет получается.
Ну, да? Уже получается 24-й год. 24-й год.
Юбилей.
Сначала не было людей абсолютно.
А участок этот, батюшка, вот этот вот то, что мы с вами сейчас сидим, он так, ну, в общем, не маленький. Он уже был, все это было уже куплено, или он исторически был?
Этот участок был куплен в 1909 году, когда начальником был архимандрит Леонид. И сразу же начали строить церковь. И в 13 году, 14 ноября, был освящен храм тогдашним патриархом Дамианом.
Прям вот этот?
Да,
храм,
в прошлом вот году как раз мы праздновали столетие освящения нашего храма. Он был последний храм перед Первой мировой войной построен, и поэтому он был такой простенький, белоизвестковая побелочка, плитка такая простая, керамическая, деревянные окна, которые уже к этому времени, когда уже 90-е годы уже все были разрушены, крыша. Колокольня была как мусульманского храма, такая полукруглая, бетонная. То есть у 150-летия русской духовной миссии, которую мы празднуем в 1997 году, были сделаны очень большие ремонты. Уже после приезда патриарха пошли очень паломники сюда, очень много.
А Святейший же был здесь, по-моему, да?
Святейший Алексей? Был здесь трижды. Был он в 92-м году. В 91-м был более известным, но Святейший Патриарх был еще в 92-м году, буквально на два дня здесь был, в Святой Земле. И это был официальный такой прием уже, потому что это было паломничество в 91-м году, как бы, благодарение избрания на Патриарший престол. А вот официальное было в 92-м году, и он тогда был Святейший в 92-м. Потом был уже в 97-м, когда 150 лет миссии было. И был в 2000 году. Мы как раз к 2000 году уже расписали храм, буквально за день до этого расписали. И уже 2 января 2000 года Святейший приехал, паникодила привезли, которые там висит, освещали и освещали настенные росписи. Так что трижды.
Очень хорошие у вас росписи.
Да, мы, да, росписи хорошие сделали очень быстро. 2,5 месяца писали, расписали весь храм, 4 человека. Но храм был так построен перед Первой мировой очень быстро. Строили из подручных материалов, с песка морского, снаружи сыпется там штукатурка, а там ракушки с моря видно, что везде, с чего строили, и поэтому очень подвержен грибку. И мы вот расписали храм, но вот, видите, прошло буквально каких-то 13 лет, и в прошлом году делали очень такой, видите, обложили мрамором внутри красиво, вот это так называемая флорентийская мозаика с разных цветов мрамора. Так что вот мы в прошлом году это немножко сделали. Ну и снаружи надо как-то камнем обкладывать, но это все, даст Бог, с Божьей помощью. Да, будет помаленьку раз. Делаться.
Не в раз, да, так Москва у нас, да. Строилась. Начинаешь да. скучать, и вдруг вот ты видишь родные купола.
А это и приводит людей в храм. Вот и приводишь к чему-то своему такому потерявшему, что-то уже ушло, да, чего-то
люди
нет.
Люди вас ищут, те, которые, может быть, и не были воцерковлены.
Знаете, разные ситуации. Вот за это время, что прошло, было по-всякому. Вот в 90-е годы люди боялись в храм заходить.
Даже здесь?
Ну,
а здесь чего боялись?
Потому что здесь, Алина, даже здесь. Ну, потому что, ну, обычно тогда люди по идейным соображениям уезжали. И христиане,
далеки.
В принципе, вообще не имеют права на репатриацию по закону о возвращении. Поэтому тут как-то опасались люди. Вот та волна, которая вот до сих пор есть люди, которые вот 20 лет здесь, а приходят и говорят, а мы не знали, что тут храм. И хотя сейчас очень просто. Напиши церковь,
ты
напиши там
храм,
священник Мирослав, и сразу вся информация про участки с телефонами, со всеми, с интернетами, с почтовыми ящиками. Совсем друг, это тогда было 90-е годы. И поэтому очень мало людей ходили. Я говорю, первые где-то в течение года 2-3 человека. Матушка моя поет, ребенок причащается.
Вот
и все,
приход.
И две тут на участке у нас жили две женщины старенькие, которые ходили. И потом стали ходить. Помню, одна женщина ходила, она когда в каких-то органах служила там. Она так боялась ходить. И все боялось, что это все ее тут увидят, узнают. А людей-то было человек 5-6 в храме. Ну, я помню ее выражение, когда как-то какой-то праздник пришло человек 10. И она в страхе где-то там угол забилась. Я говорю, что такое, Елена? Говорит, вы знаете, батюшка, раньше как хорошо было. Никого, а сейчас тут тьма народу. То есть все устает. Вот так. А потом стали люди появляться. Вот уже, да, потом стали ходить. А сейчас уже удивительные вещи происходят. Здесь сейчас тоже есть репатрианты, тоже люди перебираются в Израиль на постоянное время. Но сейчас бывают такие случаи, что человек приехал в Израиль на постоянное жительство. Он еще в аэропорту, он еще не определили, где он будет жить, а он уже спрашивает, когда службу батюшку у вас в храме. То есть люди уже там воцерковленные. Вот замечательно. Вот это действительно. И поэтому были такие первые годы, когда я не служил даже на такие большие праздники, как Пасха, Рождество. Вот первые годы. Потому что не было никого. Ехал в миссию помогать,
этого?
Потому что там, ну, миссия содержала. Миссия тогда была. То есть мы на содержании миссии находились, слава Богу, все в то время. А потом стали. И сейчас на Пасху тут тысячи людей приходят.
Храм куличики, не вмещает, наверное.
Ну, да? храм не вмещает, но больше всего люди приходят освещать куличи. Ну, знаете, как в России.
Ну, как везде.
Как
да,
везде.
Да, да.
Я 6 часов освещаю, так вокруг храма, вот сюда, по дорожке, по той дорожке.
А вы один, батюшка?
Я один. И ходишь с этим крапилом, весь мокрый. Но самое удивительное смотреть на эти приношение, что они там освещают.
Да.
Географию можно изучать, потому что вот тут тебе манты всякие там с Узбекистана, тут армянская кухня, тут сало крестом разложили, это Украина, картошку вареную белорусы любят выставлять. Ну, то есть вот такое разнообразие людей со всех концов бывшего Союза приехало, что паломники есть и Таймыра, из Биробиджана, из Камчатки.
Не паломники, а уже, наверное...
Местные жители.
Местные жители, да.
А паломников мало. Вот это наша действительно единственный участок, который вне туристических маршрутов. И здесь...
Приглашайте, батюшка, у вас же и город красивый, и святыня здесь великая.
Ну, это все зависит не от меня, это все зависит от экскурсоводов, которые делают программу, потому что это надо в программу заранее включать. Ко мне приезжают, знаете, когда есть какие-то проблемы, знаете, приезжают группы, у них программа есть, например, на Синай, а тут раз и в Синае беспорядки, надо куда-то везти, вот тогда и Хайфу вспомнят. Или Хеврон не пускают, или... куда-то на территории. Вот тогда и вспоминают Илью пророка. Ну, а у нас здесь замечательно. У нас гора Кармил, виноградник Божий. Все связано с Ильей пророком. Здесь есть место, называется Мухрака. Гора Кармил – это такой продолжительность, такой кряж горный. Где-то километров 27-28. И на одном склоне здесь, у моря, находится пещера Ильи Пророка, где Илья Пророк прятался от того, как принес жертву жертвоприношение, вот это чудо, когда Господь взял жертву Ильи пророка, а не жрецов Вааловых и в огне и молнии. Вот это одно место посвящено этому событию. На севере Мухрака, огненное место буквально переносится. Там над долиной Эцдрилонской, над долиной Армагеддона, вот замечательная этот, крыша такая, и панорама замечательная. Напротив буквально Фаворгора, Назарет. При хорошей погоде замечательно Ермон видно. Очень красивая панорама. А вот здесь, у моря, на склоне этой горы, пещерка Ильи пророка. Это центр ордена кармелитов.
Вот это
центр вот этого кармелитского ордена. Очень красивая тоже такая церковка. И внутри, под престолом центральным, находится эта пещера.
Есть
еще пещера внизу иудейская. Ну, там я один раз был только. Есть еще одно место здесь, удивительное место, но оно такое в запущенном состоянии. Это был когда-то первым центром кармелитского ордена. Здесь при въезде в Хайфу и тоже есть пещера, есть источник, прямо до сих пор источники. Есть развалины храма 13 века, который был построен на этом месте. Ну, почему-то оно в запустении. Только сейчас я в начале этого года был... Там обгородили колючей проволокой. А то так все. И ходили кто как хотел. Местные идут туда купаться, потому что там можно окунуться. Пещерка чем-то напоминает нашу пещерку, которая находится в Иоанновской пустыньке. В горне монастырь, там недалеко Иоанновская пустынька. И так с скалы вытекает ручей. Туда можно залезть вот так по грудь вода, окунуться. Вот это есть место. Место связано с жертвоприношением. И вот эти развалины, и наш храмик. Как-то у нас паломников по святым местам возят, а моя-то мечта, чтобы сюда приехал. Ну, чем приманить? Хотя бы море. Потому что действительно люди едут в святую землю, они приезжают в святыню, это хорошо, но море тоже прикоснуться. Это ж тут и Кесария Филиппова, буквально 40 километров можно соединить это все вместе, да? Не Филиппова, а Кесария Палестинская. Понтий и Пилат, где было отсюда, где там темница, и Петр, и Павел сидели, и по этому морю они увозили их отсюда в Рим. Вы сказали, первые впечатления. Люди приезжают и в таком восторге, все. Я помню эти первую волну. Действительно не собирали последние денежки. Только поехать, все, говорит, умирать можно. Я потом смотрю, она уже каждый год здесь. И уже как у нас был батюшка в Горнем, он говорит, это Иерусалимомания. Уже все развивается, Иерусалимомания. И Господь как дает, и денежки находят, и все, и только поехать в Иерусалим. Если есть желание, если есть цель, то Господь поможет. Тем более такое благое, хорошее дело. Помолиться за своих близких, за родных, свечечку поставить, прикоснуться к тем святыням. Вот это есть вот в каждого русского человека стремление к святости.
Вот такие тревожные вести приходят с нашей общей родины. Батюшка,
не был сейчас в
молитесь.
Не, я был в отпуске, знаете, когда вы ехали в Израиль, вы, наверное, тоже боялись. В Газе все время говорят, там взрывы,
ну,
война
да,
идет,
бросали, да,
ракеты,
но, знаете, тут,
все,
тут
война.
Как говорится, иноверцы. А когда вот мы друг на друга...
Я сегодня вспоминал, что вот тут ролик смотрел какой-то,
да,
промелькнул,
поняла, да, что это вы об этом
во говорили. Имя Господа Иисуса Христа.
Какое-то озверение.
Огонь, да, не, ну это озверение воспринимается как война за веру, с нами Бог. Где Бог? В огне, в молнии, да. Поэтому тут действительно вещи происходят ненормальные. Ничего тут общего с христианством не может быть. Противостояние в разделении, в войне, стремление поработить кого-то или что-то взять. Да. Есть элементарные заповеди. Не убей, не укради, не пожелай, не завидуй. Куда это все? Во имя Господа огонь. Сказал, что вот вы ехали в Иерусалим, наверное, были страхи, как и все, вот что-то случается, звонит, что у вас там происходит. Вы знаете, вот я сейчас летел в начале буквально сентября в Киев, и сзади меня сидела какая-то семья, пара, и они очень боялись лететь. Они, наверное, насмотрели всяких каналов.
Да.
И все, едем на Украине, они уже ждали, что сейчас сбивать нас будут. И тут мы идем на посадку уже в Борисполь, в Киеве. А это осень, люди уже там убираются, поля, и жгут там костер, говорят. И когда приземляется по Украине вся, ну, люди работают, там горит. Они говорят, вот там взорвали, смотри, как горит, бомбят. И они с этими мыслями, и представляете, вот люди, вот они с аэропорта не будут выходить.
Но
они
расскажут,
потом транзитом, да? И потом будут говорить, мы же своими глазами видели. Почему я говорю, как люди боятся в Иерусалиме? То же самое там происходит, что в Иерусалиме. Вы приехали, вот где-то там в Газе воюет, а в Хайфе ничего. И то же самое, я в Киеве был, абсолютно даже ничего не чувствуется, ничего нет. Поехал во Львов, то же самое Закарпатье, Черновицкая область. Как-то тише стало. Меньше вечером люди гуляют, меньше пьют. Вот это как-то повлияло.
Скорбь, конечно,
а народ в какой-то растерянности, потому
это
что
правда.
Действительно произошла немыслимая вещь. Нельзя, чтобы зло торжествовало.
Единокровный народ и так разделялся.
Просто действительно надо стяжать в себе какой-то дух мира. Вот сегодня мы, да, на Евангелии. Вот простые слова. Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так ты поступай. Элементарно. Так давайте хоть не видеть в другом врага. Давайте действительно видеть образ Божий человека. Такого же, независимо, какой он будет веры, каких он будет кровей, с каким он разрезом глаз будет. Какая-то народность выше других, какой-то народ выше других. К этому все идет, да? Мы избранники какие-то, получается. Кто это избрал? Мы себе так постановили. Помазанники, избранники, особый удел. Сложный путь предстоит каждому человеку по жизни приходить. Но мне кажется, что все равно то, что в детстве у тебя заложено, поэтому так и важно воспитывать детей. С детства закладывать добро. Я помню с детства себя в храме. Вот как-то в тех наших краях мы с детства в храм ходили. У нас в каждом селе храм на Западном Украине был. Вот смотрите, оглянитесь, мы сидим, а вокруг как бы дендропарк. Лавровое дерево, там агава, там гранат, кипарисы, маслины, перцовое дерево. Вот. Как-то вот идешь, и все необычное, да, кущи. Вот это называется, наверное, кущи райские. А вот сейчас оно еще начнет свисти. Вот пошли первые дождики, и вот буквально через недельку-две тут первое, что после дождей, цикламены прорастают, синенькие. Вокруг вот весь садик синенькие цикламенчики. Потом в ноябре, если дождики будут, маслята.
Да что, грибы?
Грибы, маслята, я вот собираю. Здесь возле храма есть, но вот тут я так для красоты даже не беру любую семью. А выезжаю чуть выше, где вот эта мухрака, вот там замечательные леса, и там набираешь, в багажник иногда не вмещается. Так что вот, ну это недолго, это недельки 2-3 вот такой радости.
Так.
А потом начинается прохладно. Очень красивый кормил, и все цветет. И поэтому
Богу.
Кормил вот действительно виноградник Божий.
Слава
Подвязаемся
Богу,
на горе.
Помоги,
кормил
Господи.
Святой земле.
Буду вас теперь писать в наших записочках, поминать в храмах, а вы нас.
Имя у меня редкое, мира слава. В святцах есть в украинском календаре. Наши, наверное, украинские богословы перевели имя Иринарх как Мирослав 11 декабря. Но есть святой чешский, то есть это имя славянское.
Слава Богу, где мы есть, там, значит, мы и нужны.
Это была беседа с протоиереем Мирославом Витивом, ключерем подворья пророка Божия Илии в Хайфе. Вот уже 27 лет подвязающимся в русской духовной миссии на Святой Земле.